Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен новостям книжного мира. Они преимущественно тревожные. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест троих подозреваемых по уголовному делу, возбужденному из-за публикации издательств «Попкорн Букс» и «Индивидуум». Дело было возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, сотрудники ООО «Индивидуум Принт» из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Несуществующее международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией. «Индивидуум» и «Попкорн Букс» до запрета в России так называемой пропаганды ЛГБТ издавали в том числе литературу, героями которой являлись квир-персоны. Формальным основанием для возбуждения уголовного дела стало распространение этих книг. Восьмерых задержанных, в том числе директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Наровятника, отпустили после допроса. 15 мая «Эксмо» попросила книжные магазины избавиться от 48 книг в своем ассортименте. «Повторно, убедительно просим вас в случае наличия их остатков утилизировать книги на местах или вернуть остатки продукции на наш адрес», говорится в письме издательства. Поступают сообщения о том, что сотрудники некоторых книжных магазинов запретную литературу попросту сжигают. «Эксмо» попросила, в частности, утилизировать книги «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка», «Руководство джентльмена по пороку и добродетели» и другие произведения, которые описывают жизнь ЛГБТ-персон. Они были опубликованы с 2019 по 2022 год. В 2023 «Эксмо», монополист на российском рынке, выкупил «Попкорн Букс». Вскоре после этого международное движение ЛГБТ признали экстремистским. Основатель иммигрантского издательства Freedom Letters Георгий Рушадзе рассказал, как книжное сообщество воспринимает эти новости.
Репрессии начались, конечно, не вчера. Репрессии идут уже давно, и издателей объявляют иноагентами, и вносят это в списки Роскомнадзора, и препятствуют работе в России, и вынуждают уехать и так далее. То есть это все продолжающаяся история. Власть боится книжек, что, в общем, даже отчасти отрадно. Они трусят, они всего боятся, они вот пытаются репрессировать за какие-то прошлые, в кавычках, грехи. Все, в общем, из текстов я разговаривал или кого я читал, все солидарны, естественно, иммигрантские издательства солидарны вслух, все остальные солидарны по-тихому, потому что боятся, и, в общем, можно понять, почему боятся. В принципе, у истории три измерения. Первое измерение вот такое уголовное. Полтора года они вели какие-то следственные действия, подшивали бумажки. В итоге обнаружили всего 900 книг, которые как-то распространены не так, как им нравится. Пока они объявляют, что вот есть 900 книг, они установили за полтора года, что вот 900 книг распространились. Причем 10 наименований, в среднем 90 экземпляров каждой книги. Так что, в общем, полиция, следователи и так далее не сильно стараются, да, за полтора года всего столько обнаружить. Ну и слава богу, да, пусть они занимаются такими историями. Тем, кто задержан или тем, кто попадет в эти жернова, конечно, лучи поддержки. Они страдают совершенно безвинно. Все, в кавычках, правонарушения были совершены до того, как, во-первых, был принят закон, во-вторых, до того, как «Эксмо» купило эти два издательства.
И вот все эти 10 наименований, 900 книг, это все сейчас вот в рамках дела об экстремизме по вот этой статье о пропаганде ЛГБТ?
Да. Да. Ну, с другой стороны, наверное, им достаточно и одной книги, или двух книг, да. Они вот накопали на 900.
Можно ли вообще было спрогнозировать, что вот этот статус запрещенной организации, которым российские власти наделили международное движение ЛГБТ, которого не существует, ну, вот можно было спрогнозировать, что этот статус ударит по издателям книг?
В общем, да, потому что книги выпускаются на разные темы. Никого еще книга, по-моему, не сделала человеком какой-то не той ориентации или той. Почитайте книгу, у вас что, изменится цвет глаз, цвет волос, или вы измените ориентацию. Да, это все дается природой, таким человек рождается. Да. Книга тут наверное, не в силах помешать. Но власти нужно, во-первых, послушное большинство, во-вторых, власти нужно постоянно создавать какой-то образ врага, да, и постоянно держать в страхе тех людей, которые что-то могут сделать. Понятно, что сейчас все издатели пересматривают свои планы, чтобы ни в коем случае ничего не прилетело. Раньше прилетал штраф 4 миллиона рублей. Это тяжело, но хотя бы не уголовное дело. А теперь могут и посадить, причем за какую-то старую книгу или за книгу, которая совсем ничего не пропагандирует. Да, и что такое международное движение ЛГБТ, никто не знает.
И правильно ли я понимаю, что Эксмо, ну, во-первых, снимает с продажи десятки номинований, и главное, вот от чего совсем волосы шевелятся на голове, просит их уничтожить?
По-моему, да, 48 книг. Уже я видел это письмо за подписью гендиректора Эксмо. Просьба ко всем партнерам, торговым организациям и так далее взять эти книги и куда-то деть. Ну, я думаю, что большинство книг как-то разойдется по частным коллекциям и потом будет иметь какую-то огромную коллекционную ценность. Надеюсь, что очень скоро. Надеюсь, что эта хтонь закончится быстро. И, в общем, власть сама демонстрирует, что она слабенькая, что она боится книжек, что она полтора года собирала какие-то бумажки. В принципе, полтора года – какой-то сакральный срок. Вот на меня тоже полтора года собирали бумажки, что я иноагент. По суду я это дело получил и выяснил, что, в общем, ну, я сам такие бумажки могу собрать за 10 минут. А чиновники собирали их полтора года, переписывались, коллекционировали, уходили в отпуск, получали зарплаты и премии. И вот за полтора года накопали какие-то, значит, скрины постов в Фейсбуке. Так что да, вот они по полтора года занимаются вот этим всем. А это значит, что они не занимаются какими-то настоящими, что называется, совсем уже жестокими репрессиями. Ну, опять же, слава богу.
Я так правильно понимаю, что вот попытка уничтожить книги. Это со стороны Эксмо, в том числе попытка обезопасить и себя, и тех, кто книжки продает.
Безусловно. Дело в том, что это может быть основанием, да, вот этот наезд может быть основанием, в принципе, передела собственности и какого-то более глубокого наезда, и поэтому я желаю коллегам выдержать это все, и, конечно, чтобы эта чаша мимо как-то пронеслась. Да.
Георгий Урушадзе отвечал на вопросы Алексея Александрова в эфире телеканала «Настоящее время». А вот что думает об обвинениях издателей в экстремизме литературный критик и редактор Александр Гаврилов.
Можно повторять какие-то совершенно самоочевидные вещи, вроде того, что это решение бессудное, что наказание последовало за действия, которые были произведены давно и, очевидно, прекращены. Некоторые из участников расследования больше не занимаются книжным бизнесом и так далее, и так далее. Мне кажется, выражая соболезнования и всемерную поддержку жертвам этого чудовищного процесса, нужно понимать, что его целью является не наказание отдельных людей за то, что кому-нибудь может показаться преступлением. Я думаю, никакого человека на Земле нет, кто это мог бы преступлением считать, реальным уголовным преступлением. Суть этого процесса, конечно, в запугивании и в отбрасывании прошлого. Неважно, когда в прошлом была свобода, неважно, когда в прошлом можно было говорить открыто, что думаешь, выпускать книги, которые тебя тревожат, обсуждать любые интересы и проблемы. Когда бы это ни было, этого больше нет. Теперь все это предмет уголовного преследования. Вот эта попытка судить прошлое само по себе, запрещать людям помнить о том, что оно было, это главное направление усилий всей этой ФСБшной сволочи.
Говорит Радио Свобода, культурный дневник. Наш следующий сюжет посвящен книге фотографа Ксении Никольской «Пластмассовый Иисус», которая вышла в Германии в издательстве «Кербер». Ксения Никольская живет в Египте, и ее новая книга посвящена сокровищам коптских святилищ этой замечательной страны. Я попросил попросил Ксению рассказать о ее находках.
Мы все знаем, что святое семейство провело 3 месяца в Египте, скрываясь от римлян. Но туристы, которые в Египет приезжают, конечно, в первую очередь думают о сфинксе, о пирамидах. И часто забывают о том, какую роль сыграла эта страна в истории христианства. Поэтому я вас попрошу сначала рассказать о том, как евангелист Марк принес христианство в Египет и что было дальше.
Святое семейство путешествовало здесь, спасаясь от римлян, как вы совершенно верно заметили. И в Египте много уникальных мест, где это семейство останавливалось. Одно из таких мест, которое непосредственно связано вот с этой новой книжкой, про которую мы будем говорить сегодня, это монастырь, который построен на месте того места, где святое семейство пряталось, в горах в Верхнем Египте. Город называется Асьют. И ежегодно 21 августа там происходит огромный паломнический фестиваль Святой Марии, который называется Дронка. Дронка – это название вот этого места. И туда съезжаются по несколько миллионов людей. Причем из других частей Африки. Большая часть эфиопских христиан туда приезжает. Ну и, разумеется, в самом Каире есть так называемый Старый Каир, где знаменитая церковь, подвешенная Дер-эль-Малака. И вот там вот святое семейство останавливалось. И таких мест несколько, да. И раньше было очень популярно, я думаю, что в 80-е, 90-е годы был популярен такой религиозный туризм здесь, который сейчас немножко не так активен, как в конце прошлого века. Люди любили приезжать, ну и, соответственно, Синай. И да, это очень важное место для христиан всего мира.
Вас, как фотографа, все-таки интересовала больше не столько древность, а современность?
Но на самом деле это достаточно такой интересный момент, потому что мы с вами говорили когда-то давным-давно про мою книгу «Пыль». И «Пыль» это появилась как такой странный детур, такой поворот непонятный. Потому что в 2006 году Египетский культурный центр в Москве организовывал пресс-тур и пригласил нескольких журналистов, одним из которых оказалась я, но каким-то образом я путешествовала одна, не со всеми вот этими журналистами, а просто получила от них билеты, провела месяц в Каире в 2006 году. И цель моей поездки в 2006 году была выяснить и поснимать ситуации, вот связанные с восточным христианством, с коптами, потому что для меня это тогда казалось очень интересной темой. И случилось так, что я нашла этот дворец. Ну, не я его не нашла, он всегда здесь был. Но я, как сказать, для себя открыла этот дворец Рагильдин. И дальше пошла вот эта вся история, связанная с книжкой «Пыль. Заброшенная архитектура Египта». Но первоначально моей целью было заняться изучением визуальной документации египетских христиан. И параллельно с тем, что я везде путешествовала, по всем этим монастырям, в Дельте, в пустыне, в Верхнем Египте, мое внимание привлекли вот эти совершенно фантастические в своей красоте объекты, которые каждый человек может приобрести в церковном магазине, в монастыре, в церкви, там, в соборе. И это совершенно божественной красоты в прямом и переносном смысле слова. Статуэтки, лампы, какие-то кресты, не знаю, наклейки, все что угодно. Предметы чисто эстетические и предметы функциональные, как, например, веер или кусачка для ногтей или подвеска для ключей с изображением святого семейства, таких известных персонажей, как апостол Марк, Мария и так далее, так далее. Но в том числе изображение сугубо египетских святых, как, например, святого Мины или святой Филумены, персонажей, которые только известны здесь, в Египте, и не популярны, ну, они просто неизвестны за пределами. Это местные святые со своими удивительными историями, ну и наряду с такими классическими, там, как святой Марк и так далее, и так далее.
Вы такие странные объекты фотографируете, типа там магнита, шариковые ручки или подушки, да? Ну, не всякий обнаружит в этих предметах красоту. Многие могут сказать, что это, ну, такие дешевые сувениры. И я даже подозреваю, что вполне возможно, что все эти вещи сделаны в Китае, например.
Ну нет, это не совсем так. Много что сделано в Китае, но очень многое произведено здесь, в Египте. Для меня они интересны, потому что Египет, в общем-то, не представляется такой красочной страной. Из-за пыли, из-за песка здесь все каким-то таким покрыто фильтром. Нам говорят о том, что на самом деле цвета и краски, и каких-то таких фантастических сочетаний здесь намного больше, чем может показаться. Потому что я думаю, что для человека, который первый раз приезжает в Египет, все кажется таким одинаково бежевым, да, из-за песка, из-за пыли. Но здесь очень много красочных элементов.
Но странно, что вы не фотографировали прихожан, не фотографировали службу, не фотографировали священников. Такое ощущение, что эти церкви покинуты, да? Почему вы решили добиться такого эффекта?
Понимаете, моя задача была не снимать этнографию. Я не снимала этнографию. Мне было неинтересно фотографировать людей, потому что это таких работ много, это очень журналистская такая тема. Мне было интересно фотографировать с точки зрения, так сказать, фотоархеологии, которой я занимаюсь, или музейной фотографии, которой я занималась. И мне хотелось создать такой мой маленький частный музей в формате книги, где бы я представила вот эти вот дорогие сердцу каждого египетского христианина предметы в наилучшем виде, несмотря на то, что материальная ценность их абсолютно не представляет никакой ценности. Но для человека верующего и для человека религиозного она имеет огромную ценность.
Но ведь наверняка в этих храмах, в этих монастырях есть и по-настоящему ценные предметы, да, старинные.
Да, да, безусловно, безусловно. Но это работа археологов, это работа историков, а я как художник хотела обратить внимание на то, на что обычно люди не обращают внимания.
Как этот проект связан с историей вашей семьи?
Ну, история моей семьи достаточно типична для каждой российской семьи, потому что мой дедушка, который был священником, провел 20 лет в лагерях на Колыме, и его профессиональная деятельность немного всегда была, так сказать, в стороне от основных софитов, да, жизненных. То есть всю его историю я узнала довольно поздно, когда уже мне было лет 15-16. Об этом не говорили. Во время перестройки все это, как сказать, стало нормальным об этом говорить. И, безусловно, его религиозная направленность, его принадлежность к церкви было очень для меня интересным, как человеку, воспитанному в атеистической традиции. И вот эта история с тем, что я пыталась изучить жизнь и традиции восточных христиан, каким-то образом, как мне казалось, может дать мне понимание того, что и кто, какой человек был мой дед, да, потому что он умер, я была очень маленькая, но его влияние на мою личность и вообще на историю семьи, оно очень сильное, да, он всегда был таким непререкаемым авторитетом, очень уважаемым и абсолютно, конечно, фантастической личностью.
Но в первую очередь для вас это этнографический проект, исторический, семейный или религиозный?
Вы знаете, я бы сказала, все вместе и в первую очередь художественные. Потому что, мне кажется, фотография – это, поскольку я себя считаю фотографом и визуальным художником, фотография – это такое качество, которое позволяет увидеть, разглядеть, да, и сложить в коллекцию определенные вещи, которые обычные люди не видят, да, и вот мне кажется, что главная задача фотографии – это обратить внимание на то, на что люди обычно не обращают внимания. Пусть это могут быть какие-то исторические события, показанные журналистами, это могут быть какие-то документы, которые необходимо предъявить миру, это могут быть люди, о существовании которых мы не знаем, и о том, что они делают, мы не знаем, в виде портретов, да, и это может быть вот такая коллекция предметов, которые тоже слишком на виду, слишком близко находятся у нас перед носом, чтобы ее заметить и посвятить этому какое-то серьезное внимание.
Говорили ли вы со священниками о своем интересе к этим предметам? И как вообще Коптская церковь отнеслась к тому, что вы делаете такой проект? Или вы делали его без всякого анонсирования?
Мой коллаборатор, да, как теперь говорят, мой партнер на этом проекте – это египетский журналист, копт Адам Макари. Он написал прекрасный текст. И этот текст, и эта книга была показана людям в церкви. И одна из женщин, которую мы показывали, она довольно влиятельная в коптской общине, она заплакала, когда увидела эту книжку, и сказала, что как только мы получим тираж, она непременно хочет преподнести ее египетскому патриарху. Египтяне, крестьяне, египетские копты, они все с большим... Не знаю, с большой любовью относится к этому проекту.
Ну, я знаю, что довольно сложная история у Коптской церкви. Разумеется, Египет – это мусульманская страна. И в самой церкви тоже есть разделение на православных и на католиков.
Ну, у нас здесь очень много, у нас здесь, потому что я здесь уже так давно. У нас в Египте есть римские католики, у нас есть протестанты, но официально Египет является религиозной страной, где 10-12% принадлежит египетским христианам, и остальная часть – это мусульмане. Это как бы главная, вторая главная религия.
Но трение существует.
Потому что у них, ну, я бы не сказала, между христианами нет. Просто католики принадлежат и относятся к римскому патриархату, а у коптов свой папа. То есть они не такие, не агенты. То есть у египтян свой патриарх, свой папа.
Представим, что наш с вами разговор слушает путешественник, который собирается посетить Египет. Что бы вы посоветовали не пропустить за пределами обычного туристического маршрута?
Ну, это, конечно, зависит от того, сколько времени у человека и сил, и в какое время года он приезжает, потому что, конечно, египтяне отмечают Рождество так же, как русские, 7 января. Это замечательный всегда праздник, и он очень красочный, очень интересный. Вербное, наше вербное воскресенье, или их Palm Sunday, пальмовое воскресенье, это совершенно замечательная традиция. Здесь люди, дети там и все подряд плетут потрясающие такие веера из пальмовых листьев, и этого ты нигде не увидишь, кроме как в Египте, да. Это что касается традиций какого-то такого вот отмечания, да, этих праздников религиозных. А что касается мест, то я, конечно же, порекомендовала бы посетить монастырь Святого Антония. Это на Красном море. Монастырь Святого Антония, безусловно, очень красивый и важный, и монастырь, который обладает огромным количеством настенной живописи, замечательный период раннего христианства. Это Красный монастырь в Сухаге. И вот эта вот потрясающая история, которую можно застать в середине августа, но здесь нужно быть очень подготовленным, потому что это жара невыносимая, это 45 градусов. И вот этот вот потрясающий фестиваль Девы Марии в Асьюте, в монастыре Дронка, с какими-то совершенно сумасшедшими парками аттракционов, всякими процессиями, разными традициями еды и там празднования вот этого всего. И он идет такой официальный в монастыре и внизу, потому что монастырь на горе, внизу, так сказать, у подножья этой горы, в деревнях тоже это очень празднуется, очень бурно и очень красочно. То есть это все, опять же, зависит, когда вы приезжаете, сколько у вас есть времени и насколько вы готовы к таким трудностям перемещения без пятизвездочного отеля под боком и кондиционера.
Вы же, если не ошибаюсь, приехали в Египет в 2006 году просто на время и так полюбили эту страну, что решили, в принципе, остаться.
Ну, я не решала остаться, просто с Каиром всегда такая история. Ты приезжаешь, думаешь на неделю, а потом спустя 8 лет ты не понимаешь вообще, как ты здесь провел столько времени. Я начала работать над книгой, и процесс затянулся, и потом у меня была одна работа, сейчас у меня другая работа, я преподаю фотографию в немецком университете в Каире. И каким-то таким совершенно неожиданно это место стало моим вторым домом.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Ксения Никольская. Мы говорили о книге ее фотографий «Пластмассовый Иисус». С вами прощаются продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.